разбойники и Али-Баба. Когда-то очень давно в одном персидском городе жили два брата Касим и Али-Баба. Когда умер их отец, они поделили деньги, которые после него остались, и Касим стал торговать на рынке дорогими тканями и шелковыми халатами. Он умел расхваливать свой товар, разбогател и женился на дочери главного судьи, которую звали Фатима. А Али-Баба не умел торговать, и женат он был на бедной девушке по имени Зайнаб. Они быстро истратили почти все, что у них было, и однажды Зайнаб сказала: «Слушай, Али-Баба, нам скоро будет нечего есть. Надо тебе что-нибудь придумать, а то мы умрем с голоду». Али-Баба взял оставшиеся у него деньги, пошел на рынок и купил двух ослов, топор и веревку. А на следующее утро отправился в лес и целый день рубил дрова. Вечером Али-Баба продал дрова на рынке и купил хлеба, мяса и зелени. Так и стал Али-Баба зарабатывать на жизнь. И вот однажды он стоял под высоким деревом, собираясь его срубить, и вдруг заметил, что прямо на него мчится отряд всадников. К седлам были привязаны копья, а на поясах сверкали длинные острые мечи. Впереди скакал одноглазый человек с черной бородой. Али-Баба очень испугался и спрятался, а всадники подъехали к тому месту, где он только что стоял, и сошли на землю. Али-Баба пересчитал людей, и оказалось, что их ровно 40 человек, кроме атамана. Атаман остановился перед маленькой дверью в скале и крикнул: «Сим-Сим, открой дверь!» И вдруг дверь в скале распахнулась, атаман вошел, а за ним вошли его люди, и дверь опять захлопнулась за ними. «Вот чудо!» — подумал Али-Баба. «Ведь Сим-Сим-то это маленькое растение, из которого выжимают масло. Не знал, что оно может открывать двери». Прошло немного времени, и вдруг дверь снова распахнулась, и 40 разбойников вышли с пустыми мешками. Как и прежде, одноглазый атаман шел впереди, разбойники ускакали. Али-Баба быстро спустился на землю и подбежал к скале. «А что будет, если я тоже скажу: Сим-Сим, открой дверь?» – подумал он. «Сим-Сим, открой дверь!» И тотчас же дверь распахнулась. Али-Баба вошел в пещеру, и как только он переступил порог, дверь снова захлопнулась за ним. Комната вся сверкала и блестела. Так много было в ней золота и драгоценностей. Золотые динары и серебряные монеты грудами лежали прямо на земле, словно камни на морском берегу. Драгоценная посуда, кубки, подносы, блюда, украшенные дорогими каменьями, стояла по всем углам. Кипы шелка и тканей. Эти деньги и драгоценности наверняка награблены. И если я возьму себе немножко золота, в этом не будет ничего дурного. Али-Баба нашел в пещере два пустых мешка, наполнил их динарами, притащил к двери и крикнул: «Сим-Сим, открой дверь!» Дверь тотчас же распахнулась. Али-Баба взвалил на ослов мешки с золотом, прикрыл их сверху дровами и поехал домой. Когда он вернулся, уже была ночь, и встревоженная Зайнаб ждала его у ворот. «Ну-ка, помоги мне внести в дом эти мешки», — попросил Али-Баба свою жену. Дом он рассказал Зайнаб про разбойников и пещеру, и, окончив свой рассказ, сказал: «Смотри, Зайнаб, спрячь это золото и не говори о нем никому. Люди подумают, что мы вправду кого-нибудь ограбили». Они вышли в сад, выкопали при свете луны яму, сложили туда все золото, а потом опять забросали яму землей. На следующее утро, когда Али-Баба, как всегда, уехал на гору, Зайнаб побежала к яме, раскопала ее и принялась пересчитывать динары. Но их было так много, что она решила взять меру у Фатимы. Чтобы узнать, что же будет измерять бедняжка, хитрая Фатима вымазала дно мерки медом, а потом отдала ее Зайнаб. Та выгребла из ямы все золото и начала торопливо его мерить, все время оглядываясь по сторонам. Когда жена Али-Бабы вернула мерку, Фатима сейчас же в нее заглянула и вдруг видит, ко дну прилип какой-то маленький светлый кружочек. Это была новенькая золотая монета. «Слушай, Касим, — сказала она, когда муж вернулся из лавки, — какая у меня новость! Твой брат Али-Баба прикидывается бедняком, а он, оказывается, богаче нас с тобой!»
«Что ты выдумал? — рассердился Касим. — Богаче меня нет никого на нашей улице! Да и во всем квартале, если хочешь знать!»
«Ты мне не веришь? — обиделась Фатима. — Ну так скажи, как ты считаешь деньги, когда подсчитываешь по вечерам выручку?»
«Обыкновенно считаю, — ответил Касим, — складываю в кучки и пересчитываю. А как насчитаю сотню, загибаю палец, чтобы не ошибиться. Да что ты такие глупости спрашиваешь?»
«Ты вот считаешь динары на десятки и сотни, а Зайнаб, жена твоего брата, считает мерами. Вот что она оставила в моей мерке». И Фатима показала ему динар, который прилип ко дну. Касим тотчас же отправился к своему брату. Али-Баба только что вернулся с горы и отдыхал на каменной скамье перед домом. «Добрый вечер, брат мой», — важно сказал Касим. «Меня привела к тебе большая обида».
«Обида?» — удивился Али-Баба. «Чем же мог я, бедный дровосек, обидеть богача?»
«Ты теперь богаче меня», — сказал Касим. «Ты меряешь золото мерами. Вот что моя жена нашла на дне мерки, которую она одолжила твоей жене Зайнаб. Наверное, ты кого-нибудь ограбил». Али-Баба понял, что Касим проведал его тайну, и он рассказал Касиму про пещеру и про разбойников. Потом протянул брату руку и сказал: «О, брат мой, мы с тобой оба сыновья одного отца и одной матери. Давай же делить пополам все, что я привезу из пещеры. Я знаю, как туда войти и как уберечься от разбойников».
«Не хочу половину, хочу все деньги!» — закричал Касим и оттолкнул руку Али-Бабы. «Говори скорее, как войти в пещеру, а если не скажешь, я донесу на тебя султану, и он велит отрубить тебе голову».
«Поезжай, если хочешь, в пещеру. Если бы ты даже целый год возил из пещеры золото и серебро, не отдыхая ни днем, ни ночью, и тогда бы ты не увез и половины того, что там есть». Он рассказал Касиму, как найти пещеру, и велел ему хорошо запомнить слова: «Сим-сим, открой дверь». На следующее утро Касим оседлал 10 мулов, положил на каждого мула по 2 больших сундука и отправился в лес. Он отыскал дверь в скале и закричал изо всех сил: «Эй, Сим-Сим, открой дверь!» Дверь распахнулась, Касим вошел, и дверь снова захлопнулась за ним. Касим увидел пещеру, полную сокровищ, и совсем потерял голову от радости. Он заплясал на месте, потом бросился вперед и стал хватать все, что попадалось под руку: охапки дорогих тканей, куски золота, кувшины, блюда. Потом бросал их и срывал со стен золотые мечи и щиты, хватал пригоршнями деньги и совал их за пазуху. Затем он схватил мешок с деньгами и поволок его к двери. Дверь была заперта. Касим хотел произнести волшебные слова, которые открывали дверь, но в безумном ликовании он забыл их. Он помнил только, что надо сказать название какого-то растения, и он крикнул: «Горох! Открой дверь!» Но дверь не открылась. Касим немного испугался, он подумал и крикнул опять: «Пшеница! Открой дверь!» Дверь не шевелилась. Касим от страха уже ничего не мог вспомнить и кричал названия всех растений, какие знал. «Овес! Открой дверь! Конопля! Открой дверь! Ячмень! Открой дверь!» Но дверь не открывалась. Касим понял, что ему никогда больше не выбраться из пещеры. Он сел на мешок с золотом и заплакал. В это время разбойники ограбили богатых купцов, отобрали у них много золота и дорогих товаров. Они решили все это спрятать в пещере. Атаман, подойдя к двери, произнес: «Сим-сим, открой дверь!» Дверь отворилась, и разбойники увидели Касима. Взмахнул мечом атаман и отрубил Касиму голову. А Фатима весь день просидела у окна, все ждала, когда покажутся мулы с сундуками, полными золота. Фатима прождала день, прождала ночь, а утром с плачем прибежала к Али-Бабе. Али-Баба сказал: «Не тревожься, Фатима, я сейчас сам поеду на гору и узнаю, что случилось с Касимом». Он тотчас же сел на осла и поехал в лес. И как только вошел в пещеру, увидел мертвого брата. Али-Баба вынес тело Касима из пещеры, положил его в мешок и печальный поехал домой. Али-Баба устроил Касиму пышные похороны, но никому не сказал, как погиб его брат. Фатима же говорила всем, кто провожал Касима на кладбище, что ее мужа растерзали в лесу дикие звери. Когда Касима похоронили, Али-Баба сказал Фатиме: «Знаешь что, Фатима, продай мне твой дом, и будем жить вместе». «О, Али-Баба», — сказала Фатима, — «мой дом — твой дом, и все, что у меня есть, принадлежит тебе». Али-Баба еще несколько раз ездил в пещеру и вывез оттуда много золота, драгоценных одежд, ковров и посуды. Каждый день у него на кухне готовилась пища не только для него самого, Зайнапа, Фатимы, но и для всех его бедных соседей, которым говорил, что угощает их на деньги брата Касима. Скоро все бедняки и нищие стали приходить к дому Али-Бабы к обеду и ужину, и жители города очень его полюбили. Разбойники же через несколько дней опять приехали к пещере и увидели, что тело их врага исчезло, а мешки с деньгами разбросаны по земле. «В нашу пещеру опять кто-то заходил?» – вскричал атаман. «Недавно я убил одного врага, но, оказывается, их несколько. Пусть не буду я Хасан одноглазый, если я не убью всякого, кто хочет поживиться нашей добычей. Храбрые разбойники, найдется ли среди вас тот, кто не побоится отправиться в город и разыскать нашего обидчика?» Вызвался хитрый и свирепый Ахмед Сорвиголова.
«Хорошо, Ахмед, — сказал атаман, — даю тебе один день сроку. Не найдешь — лучше не возвращайся».
Ахмед Сорвиголова сбросил с себя разбойничье платье, надел синий шелковый халат, красные сафьяновые сапоги и тюбетейку и отправился в город. На рынке он подошел к башмачнику и, поклонившись, сказал: «Я чужой в вашем городе. В этом городе жил когда-то мой брат, богатый купец, и вот я пришел к нему из далеких стран, чтобы повидать его. И, подходя к городу, услышал, что его нашли в лесу мертвым. Теперь я не знаю, как отыскать его родных, чтобы поплакать о нем вместе с ними».
«В нашем городе недавно хоронили одного купца. Я был на похоронах. Жена купца говорила, что его растерзали волки в лесу.
Ахмед Сорвиголова очень обрадовался. Он понял, что этот богатый купец и есть тот человек, которого убил атаман. «А ты можешь меня провести к его дому?» – спросил Ахмед Башмачник. «Вот тебе золотая монетка, возьми ее, а когда ты покажешь мне дом моего брата, я дам тебе еще такую же». Башмачник привел Ахмеда к дому, где жил когда-то Касим. «Надо отметить этот дом», – подумал Ахмед сам себе, – «чтобы потом узнать его». Он вытащил из кармана кусок мела и поставил на воротах дома крестик. Только Ахмед успел уйти, как из дома вышла служанка Али-Бабы по имени Марджана, девушка умная и очень храбрая. Она собралась идти на рынок за хлебом к обеду. Закрывая калитку, она обернулась и вдруг увидела на воротах крестик, нарисованный мелом. «Кто это вздумал пачкать наши ворота?» – подумала она. «Наверное, уличные мальчишки». «Нет, крест слишком высоко. Его нарисовал взрослый человек. И, наверное, этот человек задумал против нас злое дело. Надо мне сбить его с толку». Марджана вернулась домой, вынесла кусок мела и поставила кресты на всех соседних домах. Разбойник прибежал в пещеру и крикнул: «Слушай, атаман, слушайте все! Я нашел дом нашего врага и отметил его крестом. Завтра я вам его покажу». Как только рассвело, разбойники поднялись. Они надели широкие бухарские халаты, белые челмы и туфли с загнутыми носками, спрятали под халаты ножи и пошли в город. Впереди всех шел Ахмед с атаманом. Долго водил Ахмед своих товарищей по городу и, наконец, отыскал нужную улицу. «Смотрите», — сказал он, — «вот этот дом! Видите, на воротах крест!»
«А вот еще крест!» — сказал другой разбойник. «В каком же доме живет наш враг?»
«Да вон, вон, и на том доме крест, и на этом, и здесь крест! Да тут же на всех домах кресты!» — закричали вдруг остальные разбойники.
Атаман рассердился и сказал: «Что это значит? Кто-то перехитрил тебя, Ахмед. Ты не выполнил поручение, и не придется тебе больше с нами разбойничать». И когда они вернулись в лес, жестокий атаман заколол саблей Ахмеда, а потом сказал: «Кто еще возьмется отыскать дом нашего врага? У кого хватит храбрости? Пусть не пробует этого сделать ленивый или слабый». «Позволь мне попытаться, атаман», — сказал один из разбойников, Мухаммед Плешивый. «Я человек старый, и меня так легко не проведешь».
«Иди, Мухаммед», — сказал атаман. «Буду тебя ждать до завтрашнего вечера. Но смотри, если ты не найдешь и не покажешь мне дом нашего врага, тебе не будет пощады». На следующее утро Мухаммед Плешивый отправился в город. Ахмед рассказывал разбойникам про Мустафу, и Мухаммед прямо пошел на рынок к старому башмачнику. Разбойник пообещал ему 2 золотые монеты, если Мустафа покажет ему дом убитого купца. И Мустафа, обрадованный, довел его до самых ворот. «Придется и мне как-нибудь отметить этот дом», — подумал Мухаммед. Он взял кусок кирпича, валявшийся на дороге, и нарисовал на воротах маленький крестик в правом верхнем углу. «Здесь его никто не увидит, кроме меня», — подумал он. Он быстро пошел обратно к своим товарищам. А Марджана как раз возвращалась с рынка, увидев, что от ворот их дома, крадучись, отошел какой-то человек и побежал по дороге. Она сообразила, что тут что-то неладно. Марджана подошла к воротам, внимательно осмотрела их и увидела в правом верхнем углу маленький красный крестик. «Так вот, значит, кто ставит кресты на наших воротах», — — подумала Марджана. «Подожди же, я тебя перехитрю». Она подняла с земли кусок кирпича и поставила такие же кресты на воротах всех домов их улиц. Разбойники завернулись в плащи и пошли вслед за Мухаммедом. Найдя знакомую улицу, Мухаммед Плешивый подвел атамана к самым большим и красивым воротам и указал ему пальцем на маленький красный крестик в правом верхнем углу ворот. «Видишь, — сказал он, — вот моя отметка».
«А это чья? — спросил один из разбойников, который остановился у соседних ворот. «Тут тоже нарисован крестик».
«Какой крестик? — закричал Мухаммед.
«Красный, — ответил разбойник, — и на тех воротах точно такой же, и напротив тоже».
И Мухаммед погиб так же, как и Ахмед. На следующее утро Хасан Одноглазый, атаман разбойников, пошел в город сам. Он нашел Мустафу Башмачника и, присев рядом с ним, сказал: «О, дядюшка, почему это ты такой печальный?»
«Я бы, наверное, умер с голоду, — ответил Башмачник, — если бы судьба не посылала мне помощь. 2 дня подряд приходили ко мне братья погибшего купца, и за то, что я указывал его дом, давали по 2 золотых монеты.
«Какое счастье, что я встретил тебя! Я третий брат этого убитого. Я пришел с Дальнего Запада и только вчера узнал, что мой дорогой брат погиб». Башмачник привел атамана к дому Касима, получил свою плату и ушел, а атаман сосчитал и хорошо запомнил, сколько ворот от угла улицы до ворот этого дома, так что ему не нужно было отмечать ворота. Потом он вернулся к своим товарищам и сказал: «О, разбойники, я придумал одну хитрость. Если она удастся, мы убьем нашего врага и отберем все богатства, которые он увез из пещеры». И он велел одному из разбойников пойти в город и купить 20 сильных мулов и 40 кувшинов для масла. А когда разбойник привел мулов, нагруженных кувшинами, атаман приказал разбойникам влезть в кувшины. Он сам прикрыл кувшины пальмовыми листьями и обвязал травой, а сверху проткнул дырочки для воздуха, чтобы люди не задохнулись. А в оставшиеся 2 кувшина налил оливкового масла и вымазал им остальные кувшины, чтобы люди подумали, что во всех кувшинах масло. Сам атаман надел платье богатого купца и погнал мулов в город. Наступал вечер, уже темнело, атаман направился прямо к дому Касима и увидел, что у ворот сидит человек, веселый и приветливый. Это был Али-Баба. Атаман подошел к нему и, низко поклонившись, коснулся рукой земли. «Добрый вечер, почтенный купец», — сказал он. «Я чужеземец из далекой страны. Я обошел весь город, чтобы найти ночлег, но никто не захотел пустить к себе чужеземца. И вот я прошел мимо тебя и увидел, что ты человек приветливый, радушный. Не позволишь ли ты мне провести у тебя одну ночь?»
«Входи, чужеземец, — сказал Али-Баба, — и расседлай мулов, и дай им корму, а потом мы будем ужинать».
Атаман ввел своих мулов во двор и разгрузил их у стены дома, осторожно снимая кувшины, чтобы не ушибить разбойников. А потом нагнулся к кувшинам и прошептал:
«Сидите тихо и не двигайтесь. Ночью я выйду и сам поведу вас в дом».
Атаман вошел в дом и поднялся в комнату, где уже был приготовлен столик для ужина. Али-Баба ждал его, сидя на низенькой скамейке, покрытой ковром. Верная Марджана побежала в кухню, чтобы приготовить ужин для хозяев и гостей, живо замесила тесто и только собралась жарить, как вдруг увидела, что масло все вышло, и жарить не на чем. «Вот беда! — закричала Марджана. Но тут она хлопнула себя по лбу и сказала: «Глупая я!
Горюю, что нет масла, а здесь, под окном, стоят 40 кувшинов с маслом. Я возьму немного у нашего гостя, а завтра чуть свет куплю на рынке и долью кувшин». Она зажгла светильник и вышла во двор. Ночь была темная, пасмурная. Все было тихо, только мулы у колодцев фыркали и звенели уздечками. Марджана высоко подняла светильник над головой и подошла к кувшинам. А ближайший к ней кувшин был с маслом. Марджана открыла его и стала переливать масло в свой кувшин. Разбойникам уже очень надоело сидеть в кувшинах, скрючившись. У них так болели кости, что они не могли больше терпеть. Услышав шаги Марджаны, они подумали, что это атаман пришел за ними. И один из них сказал: «Наконец-то пришел атаман! Скорей позволь нам выйти из этих проклятых кувшинов и дай расправиться с хозяином этого дома нашим врагом!» Марджана подошла к тому кувшину, из которого послышался голос, и сказала: «Скоро придет пора, молчи, а то тебя услышат собаки, их на ночь спустили с цепи». Потом она подошла к другому кувшину и спросила: «Кто тут?»
«Я Хасан», — ответил голос из кувшина.
«Будь готов, Хасан, скоро я освобожу тебя». Так она обошла все кувшины и узнала, что в 38 кувшинах сидят разбойники, и только в 2 кувшинах налито масло. Марджана схватила кувшин с маслом, побежала на кухню, нагрела масло на огне так, что оно закипело. Тогда она выплеснула кипящее масло в кувшин, где сидел разбойник. Тот не успел и крикнуть, сразу умер. Покончив с одним врагом, Марджана принялась за других. Она кипятила масло на огне и обливала им разбойников, пока не расправилась со всеми. А затем она взяла сковородку и нажарила много румяных блинчиков, красиво уложила их на серебряное блюдо, облила маслом и понесла наверх в комнату, где сидели Али-Баба и его гость. Али-Баба не переставала угощать атамана разбойников, и скоро тот так наелся, что еле мог двигаться. Он лежал на подушках, сложив руки на животе, и тяжело дышал. Али-Баба увидел, что гость сыт, и захотел повеселить его. Он крикнул Марджане: «Эй, Марджана, спляши для нашего гостя лучшую из твоих плясок». «Слушаю и повинуюсь, господин», — ответила Марджана с поклоном. «Позволь мне только пойти и взять покрывало, потому что я буду плясать с покрывалом». Марджана убежала к себе в комнату, завернулась в вышитое покрывало и спрятала под ним острый кинжал. Потом она стала плясать. Али-Баба и атаман разбойников смотрели на нее и качали головами от удовольствия. И вот Марджана посреди танца стала все ближе и ближе подходить к атаману, и вдруг она, как кошка, прыгнула на него и, взмахнув кинжалом, вонзила его в сердце разбойника. Разбойник громко вскрикнул и умер. Али-Баба остолбенел от ужаса. Но Марджана рассказала Али-Бабе, как она узнала о разбойниках и как погубила их всех. Али-Баба поднял Марджану с колен и громко воскликнул: «Вставай, Зайнаб! Разбуди Фатиму! Нам грозила страшная смерть, а эта смелая и умная девушка спасла всех нас». Зайнаб и Фатима сейчас же прибежали и крепко обняли Марджану. А Али-Баба сказал: «Ты не будешь больше служанкой, Марджана. С этого дня ты будешь жить вместе с нами, как наша родная сестра». И с этих пор они стали жить спокойно и счастливо.